Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні моя сурозмовця, дослідчиця Центру нових ідей, аспірантка політології у Шведському університеті Карлстад-Лесі Руднік. Вона робила дослідження про те, як мінявся медійний образ Білорусі у 2020-2021 годах. Добрий день.
Вітаю, Ганна. Вельми приємно. Дякую.
Я з цікавістю познайомилася з дослідженням. Ну, найперш, просто розкажіть, публікації яких заміжних СМІ ви аналізували і саме які головні вислови були зроблені по виніках дослідження?
Угу. Ну, у межах нашого дослідження ми робили аналіз заміжних виданняў, і гэта былі виданні з 7 розных країнаў: Росія, Польша, Швеція, Франція, Іспанія, США і Германія. І агулам ми закранули 10 виданняў і больш за 3000 артыкулаў. І гэта даследаванне складалася таксама з двух частак. То бок аналіз медыя, у іх гэта была першая частка, а другая частка гэта была размова з прадстаўнікамі палітычных сілаў, дыяспар і сацыяльна-палітычных праектаў, якія працуюць з замежнымі СМІ. Бо мы хацелі таксама паглядзець, як яны ўспрымаюць вобраз Беларусі ў замежных СМІ і паглядзець на тыя стратэгіі, якія яны абіраюць для супрацоўніцтва з замежнымі СМІ. Агулам, канешне, тут можна пра шмат што сказаць як вынік даследавання, але я думаю, што варта узгадаць некаторыя з іх. Першы вынік – гэта пра тое, што пра Беларусь пачалі пісаць менш. То бок спачатку з пікам пратэснай хвалі вядома, што Беларусь стала з'яўляцца ў замежных СМІ больш часта, але гэтая хваля хутка спала і зноў вярнулася на час, які на тую актыўнасць замежных СМІ, якая была да выбараў. То бок пра Беларусь сталі пісаць менш ужо пад канец 2020 году. У 2021 там колькасць артыкулаў значна менша, чым у 2020 пасля пачатку пратэстаў. І гэта таксама нармальна, таму што ва ўсіх падзеў ёсць якбы свой такі медыйны цыкл, таму вядома, што замежныя журналісты і таксама грамадства не будуць пісаць пра падзеі ў Беларусі некалькі там ці нават год запар, калі не адбываецца нейкіх пікавых падзеяў. Таксама мы пабачылі, што самымі цікавымі падзеямі для СМІ сталі ці тэмамі сталі трагічныя такія рэчы, гэта рэпрэсіі, затрыманні, эміграцыі ці непажаданыя эміграцыі, эміграцыі не па сваёй волі, кейс самалётам, Цімановска і гэтак далей. То бок такія вось непрыемныя сітуацыі былі заўважаныя замежнымі СМІ. Але агулам топ-3 тэмы, якія ўзгадваліся, гэта выбары, пратэсты, асоба Святланы Ціхановскай і беларускія незалежныя СМІ, беларускія медыя. У першую чаргу рэпрэсіі супраць іх. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, як вынік даследавання, гэта тое, што калі мы параўноўвалі ўяўленні людзей, якія працуюць з замежнымі СМІ у межах фокус-групы, з вынікамі медыааналізу, мы зразумелі, што тут не хапае крыху разумення таго, што насамрэч цікава замежным журналістам. Бо тое, што ўдзельнікі фокус-групы адзначалі як цікавыя тэмы для замежнікаў, насамрэч не адлюстравана ў аналізе медыавыданняў, які мы зрабілі.
Вот тут якраз што цікава замежным журналістам, маё пытанне такое, вот у якіх выпадках акцэнты, тэмы, падзеі, якія асвятлялі от беларускія і замежныя СМІ, не супадалі. Калі ў якіх выпадках от тое, пра што было цікава замежным СМІ, не было цікава беларускім, ці яны глядзелі інакш на адну і тую ж падзею?
Ну, тут варта пачаць з таго, што мы не праводзілі аналіз беларускіх СМІ, мы фокусаваліся толькі на замежных, але калі параўнаць гэты аналіз замежных выданняў з маім асабістым успрыняцём і тымі навінамі, якія я назіраю беларускіх СМІ, то можна сказаць, што, напрыклад, міжнародныя візіты Святланы Ціхановскай, нават самыя буйныя, яны займалі вельмі шмат месца ў павестцы беларускіх СМІ, але ў той жа час амаль не былі адлюстраваны ў замежных выданнях. То бок нават такія буйныя сустрэчы, як з Байденам ці з прэм'ерам Брытаніі, яны не былі заўважаныя ў гэтых выданнях. То бок там, напрыклад, адзін нейкі артыкул, які адзначае проста факт сустрэчы, але ў той жа час ніякага вот такога глыбокага аналізу, размоваў з экспертамі, як было гэта ў беларускіх СМІ, не назіралася. Можна так само казаць пра асобаў. То бок мы бачылі, што сярод асобаў беларускіх дэмакратычных сіл, скажам так, прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, больш за ўсё пісалі пра Светлану Ціханоўскую і вельмі мала пісалі, напрыклад, пра Латушку ці пра Цапкала, пра людзей, якія знаходзяцца ў турмах, таксама даволі мала пісалі. Таму вот калі казаць пра асобаў, то тут акцэнты адрозніваліся. Вось, напрыклад, пра таго ж Латушку даволі шмат мы бачым у беларускіх выданнях, але у замежных выданнях там просто колькасць артыкулаў за ўвесь год была вельмі малой. І калі яна была, то ў першую чаргу была звязана з эміграцыяй палітыка. Вось. Ну і апошняе, напэўна, што я лічу вельмі важным, гэта тое, што замежныя СМІ не пішуць пра палітзняволеных. То бок рэпрэсіі агулам узгадваюцца, але няма такога вот дыскурсу, які доўгі час быў даволі заўважным у беларускіх СМІ, з некімі канкрэтнымі прыкладамі палітзняволеных, што ім трэба, як у іх жыццё праходзіць у турме і гэтак далей. То бок вядома, што тут проста гэта іншы ўзровень, але даволі адметным было тое, што пра палітзняволеных агулам ці нават па такіх вядомых палітзняволеных пісалі вельмі мала.
Я так разумею, что ну, по часе просто вы не поспели закрануть мигрантский кризис, бо доследование робилось ранее, так, анализ его, а кризис ну, больше-меньше свежий, так? Ти был закранутый он?
Ну, и он был закранутый литерально там один месяц его был закранутый, тому тут вельми тяжко казать, что мы можем зробить некие высновы на подаденных наших доследований.
Ну, вы сказали уже про то, что меньше стали писать, починаючи от жнівня 2020-го и завершаючи теперь, вот больше за год минуло. Как изменился медийный образ Беларуси, вот когда эти два года поравнать, и вот, ну, вот этот период поравнать?
Як по нашому аналізі, так і по виніках фокус-групи ми бачимо, що про Білорусь у 2020-2021 пишуть мені, чим у 2020-м, це те, що я вже означала. Однак при цьому відомі некоторі тренди. Наприклад, заміжні журналісти, відповідна заміжна аудиторія стала більш розуміти про Білорусь. Тобто матеріали стали більш якісними і більш детальовими, і ті ж удільники фокус-групи означають, що журналісти сьогодні не звертаються з дивными и простыми питаниями про Беларусь, у них довольно высокая экспертиза уже у тем, что отбывается в Беларуси. Про беларусов так само зараз пишут больше, как про особную нацию. Хотя все равно многие журналисты протягивают смешать Беларусь неким чином у российский контекст. Але тут важно сказать про то, что вот все равно это агентнасць беларусаў як нацыі за кошт пратэстаў, за кошт актыўнасці, актывізма і даволі такіх вядомых палітыкаў стала ўсё ж такі больш заўважнай, чым раней. Ну, свету таксама стала вядома пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца ў краіне, ў больш некім канкрэтным на больш канкрэтных прыкладах, і гэта таксама важна. Ну і апошняе, напэўна, што варта адзначыць, гэта змена, якую мы можам вот канкрэтна даказаць на лічбах артыкулаў, якія мы прааналізавалі. І гэта змена тэндэнцыі выкарыстання назвы нашай краіны. То бок у некаторых мовах Беларусь выкарыстоўваецца ў форме аналагу Белай Расіі, то бок, напрыклад, у французскай мове ці іспанскай. І мы заўважылі, што колькасць такіх артыкулаў моцна паменшылася, ці у нашым выпадку паменшылася на 9%. І калі у 2020 годзе назву Белая Россия, те ее аналоги у замежных мовах выкарыстоўвалі у 19% артыкулаў, плюс 7% артыкулаў таксама выкарыстоўвалі абедзве назвы ў межах аднаго артыкулу, што таксама цікава, то ў 2021 ўжо толькі 10% матэрыялаў выкарыстоўвалі назву Белая Расія, а большасць, абсалютна большасць выкарыстоўвалі назвы Беларусь, нават у тых мовах, дзе выкарыстанне Белая Расія было неяк лінгвістычна, гістарычна абгрунтаваным і дамінавала ўсе мінулыя годы.
Наколькі згадванне сітуацыі, аналіз сітуацыі ў Беларусі, рэпартаж пра сітуацыю ў Беларусі ў заходніх СМІ можа ўплываць і ўплывае на прыняцце палітычных рашэнняў у краінах, дзе гэтыя СМІ знаходзяцца, ці ёсць хаця б нейкая сувязь?
Ну, з одного боку, варто сказати, що у західних країнах СМІ справді з'являються моцним голосом і так званої четверта сили, яка має вплив на політику. З іншого, тяжко сказати, яку долю від вот цього освітлення в впливі на політичне рішення мають менавіта СМІ. Тому СМІ з'являється добрим інструментом просовування, який може потім впливати на політичну повестку. І от удільники фокус-групи нам казали, наприклад, що коли вони працюють з заміжними СМІ, то ти відзначаєш їм, що справді увага у СМІ вельми моцно впливає на політичні дії. Там, так от, некоторі представники політичних сил давали конкретний приклад того, як увага у СМІ підвищала вірогодність політичного діяння. Наприклад, та ж там зустріча Світлани Тихановської з Байденом. Тобто це у нейкій ступені відбулося праз велику увагу і такий м'який медійний лобізм.
Ви говорите про те, що за гэтые гады шмат журналістаў і шмат аудиторії СМІ ведуть, значно лепш ведуть про те, що відбувається у Білорусі. Тим не менш, ну, напевно, є якісь помилки, недокладності, стереотипи, що ви в публікаціях зауважили?
Да, вот мы вырашили так само сфокусоваться на тым, какие помылки робят замежные СМИ, и это было менавіта вот у тым разрезе, как вы кажете, важно. Треба было поглядеть, насколько вот эта экспертиза соотносится с помылками, какие робят журналисты. Это могут быть фактичные, фактологичные помылки, альбо некие недокладности, эти стереотипы. И вот мы зауважили, что, например, Тихановскую называют часто правооборонной активисткой, а еще там были розные варианты, которые не надают ее как бы ту политическую легитимность, которую надают ее белорусы. Хотя подается, что политики, в принципе, погоджаются международные на тем, как называть ее политическим лидером. У той же час у СМИ это бывает по-разному, и часто, вот, как в этом прикладе, правооборонный активист, например. А, так само бачили, что Колесникову называли кандидаткой в президенты. Часто вельми писали про то, что Лукашенко выиграл выборы. Хотя, ну, на самом початку нашего анализа, то бок у жнивні 2020 года, потому что шмат кому з заміжников не было зрозуміло, у чим розниця, як би, напевно, я так просто спекулюю, что, напевно, не было зрозуміло, у чим розниця поміж минулыми кейсами, коли Лукашенко называли переможцем, а тут уже как бы не переможца. Тому вот этот кейс, потом писали, что на улице вышли 10 тысяч белорусов, коли на улицах было 100 тысяч, как минимум. Ну и такое вот, что означали удельники фокус-группы, просили интервью с Виктором Бабарыка физичного, коли он уже несколько месяцев находился в турме. Апошнее, напевно, что варто узгадать, это хвалявало шмат кого из политичных сил, с якими мы размовляли, и они казали про то, что Беларусь часто уписывается в контекст России, навод коли это абсолютно недоречно, и не бачите ее самостоятельным актором.
Коли Светлана Тихановская была у Чехии, чешские СМИ называли ее лидеркой белорусской оппозиции, что, ну, напевно, не самая правильная формулировка, но есть складанности соправды с тем, как называть Светлану Тихановскую. Многие называют демократичная лидерка Беларуси, есть разные формы. Все отсочивали вы, какие СМИ, в каких выводках называли, те называют, протягивают называть Лукашенко президентом, и как наичастей называют Тихановскую в разных заходних СМИ?
Ну, у межах гэтага даследавання мы наўмысна прынялі рашэнне не глядзець на вобраз Лукашэнкі, таму што гэта адцягнула шмат у нас увагі. Мы ведаем, што вобраз Беларусі, ён не складаецца выключна з вобраза Лукашэнкі, і ўсё роўна ў шмат такіх замежных СМІ гэта з'яўляецца дамінуючай такой фігурай, ён з'яўляецца. Таму мы вырашылі наўмысна не глядзець на гэта, але таксама такое даследаванне можна ў будучыні правесці, это было б цікава паглядзець. Але мы глядзелі на тое, як Светлана Тихановская узгадывается у замежных СМИ, и частей за все Тихановскую называли, те называют политичной лидеркой, зарегистрованным кандидатом, те политичной утекачкой. Наша гипотеза тут была так само, что часто у 2020 году называли жонкой Тихановского, и на самом деле вот она не подтвердилась. Жонкой Тихановского ее называли у довольно редких выпадках. Больше за все восьминовито фигуровала такая формулёка, как политичный лидер, ти лидер белорусского громадства, белорусского народа там, у разных формулёках.
Яшчэ такое пытанне, ці былі сярод публікацый аўтараў публікацый беларусы, якія даўно жывуць у гэтых краінах, якія лепш разбіраюцца ў сітуацыі, ці ў большасці выпадкаў гэта ўсё грамадзяне тых краінаў, адкуль СМІ.
Ну, насамрэч мы таксама не глядзелі, мы не аналізавалі аўтара, таму не магу адказаць на гэта пытанне, ну, магчыма, гэта таксама сыграла бы нейкую ролю, калі б мы паглядзелі, але мы на гэта не звярталі ўвагу.
Ці вы звярталі ў сваім даследаванні ўвагу на тое, як часта іншыя міжнародныя падзеі, так бы мовіць, перабіваюць беларускую тэму ў замежных СМІ, выбары ў ЗША ў свой час, там, пандэмія, сітуацыя ў Афганістане, гэтак далей. Ці магчыма, каб беларуская тэма так стала, прысутнічала ў заходніх СМІ без гучных навінаў, проста па прычыне гуманітарнага крызісу, бо гэта просто увага да краіны, дзе адбываюцца жорсткія рэпрэсіі. І тая самая гуманітарная катастрофа, калі параўноваць з Афганістанам, з улікам розных рэгіёнаў.
Угу. Ну, у любых медыйных падзей, ці ў любых падзей, у прынцыпе, ёсць свой некі медыйны цыкл, зноў ж такі, і Беларусь тут не выключэнне, таму чакаць, што краіна будзе ў павестцы ўвесь час, гэта, напэўна, крыху наіўна. Журналістам цікавы такі дэвіянтныя, турбулентныя сітуацыі, і таму ў выпадку, калі рэпрэсіі сталі такой непрыемнай нормай нават для саміх беларусаў, тут яны сталі таксама не такімі цікавымі для замежных СМІ, як, можа быць, нам бы, як беларусам хацелася. І што можна было б у гэтай сітуацыі рабіць, каб падвышаць увагу, гэта прапаноўваць нейкую унікальную інфармацыю, унікальныя каментары, калі гэта тычыцца палітыкаў, і знаходзіць новыя спосабы злучэння беларускай павесткі з мясцовай павесткай краіны, дзе знаходзяцца гэтыя СМІ. То бок палітычныя, культурныя стасункі, яны насамрэч з'яўляюцца некепскім крокам тут, яны падвышаюць сапраўды медыйную увагу, але тое, што нам варта прызнаць, што падзенне Беларусі ў замежнай павестцы, гэта нармальна. На фоне тых падзеяў, якія адбываюцца ў свеце, зноў жа такі вось тыя прыклады, якія вы прывозіце, мы самі бачым, як яны становяцца амаль незаўважнымі ўжо для кожнадзённага чытача гэтых замежных СМІ. Тобто тут важна прыняць рэальнасць, але таксама гэта не значыць, што нічога нельга зрабіць. Можна заўсёды дапамагаць журналістам і нейкім чынам накіроўваць дыскурсы, якія яны праз якія яны падаюць інфармацыю пра сітуацыю ў нашай краіне.
Якой вы бачыце ролю беларускай дыяспары ў прасоўванні беларускай тэмы ў сусветных медыя?
Ну, вот як я у пачатку згадала, дыяспара гэта была адна з групаў, з якімі я размаўляла падчас гэтага даследавання, і насамрэч акрамя таго, што дыяспара ўзмацнілася пасля пачатку палітычнага крызісу, мы бачым, што яны таксама сталі больш якасна працаваць журналістамі. То бок, я там пачула пра і пра гатовыя медыяспісы з ранжыраваннем журналістаў і выданняў, хто пра якія тэмы піша, і пра блізкія асабістыя кантакты са СМІ, і пра злучаныя нейкія каардынаваныя міжнародныя мэсэджы паміж рознымі дыяспарамі. То бок, тут бачна, што дыяспары паляпшаюць і распрацоўваюць сваю стратэгію супрацы з міжнароднымі выданнямі, і гэта дае свае нейкія плюсы, таму што, вось, напрыклад, там, у даследаванні таксама я ўзгадваю, што шведская і украінская дыяспара прывучылі не называць Лукашэнка прэзідэнтам. Вот это яны лічаць сваёй, як бы такой, сваёй справай, якую яны могуць праілюстраваць. Менавіта гэта мы дамагліся. І яны даюць некалькі такіх прыкладаў, і мне падаецца, што па гэтых прыкладах мы бачым насамрэч, што дыяспара адыгрывае вельмі важную ролю, таму што яна з'яўляецца пэўным такім каардынатарам ці звяном сувязі паміж беларускімі дэмакратычнымі сіламі і павесткай і замежнымі грамадствамі, бо яны там жывуць, адчуваюць гэты кантэкст і могуць звязаць сітуацыю ў Беларусі з кантэкстам у пэўнай краіне. Ну, от, яны таксама адзначалі, што журналісты часта звяртаюцца да іх за верыфікацыю, за факт-чэкінга, каб патлумачыць 100 тысяч пратэстоўцаў. Гэта шмат ці гэта мала? Ці некія іншыя рэчы. Ці ў Чэхіі, напрыклад, мне распавядалі пра тое, што журналісты звяртаюцца да дыяспар для таго, каб правільна напісаць імёны беларускіх палітыкаў праз беларускую транслітарацыю. Вось такія нейкія рэчы і такія функцыі дыяспара выконвае ўжо на працягу больш году. І я лічу, што гэта вельмі важна. вельмі важна падтрымліваць вось гэтае памкненне беларускай дыяспоры, якія ўплываюць на таксама на медыйную павестку, што тычыцца Беларусі.
То есть вы уже сказали про то, что вы свядома не вывучали, як асвятлялася особа і дзеянні заявы Александра Лукашэнкі. Та не менш, от у меня пытання про недавнє інтерв'ю яго з інтерв'ю для BBC, ну і розне яго інтерв'ю заходнім СМІ, яны не вельмі часта, але тим не менш ёсць. І наколькі от такі інтерв'ю, як недавно було для BBC, рэдкае крытычнае інтерв'ю, мають уплыў на фармаванне грамадскай думкі, цікавасці да Беларусі ва ўсім свеце. Як вы мяркуеце?
Ну, мне падаецца, што апошняе інтэрв'ю для BBC стала ў нейкім плане рэзанансным, канешне, для беларускага грамадства. І ў першую чаргу яно выкарыстоўвалася ў беларускім грамадстве палярызаванымі бакамі, то бок як прапагандай, так і дэмакратычнымі сіламі, кожны адтуль узяў тое, што хацеў, тыя аргументы, якія хацелася. Але я не думаю, што гэта інтэрв'ю выклікала ажыятаж у замежных СМІ. Зноў жа такі, мы не праводзілі спецыяльны аналіз, але па тым, што я магу заўважыць, мне падаецца, што за мяжой яно магчыма падсвяціла яшчэ раз міграцыйны крызіс, бо загалоўкі міжнародных выданняў, яны ў асноўным тычыліся таго, што Лукашэнка прызнаў, што Беларусь дапамагала мігрантам праходзіць мяжу, у той жа час іх ніхто не запрашаў. То бок гэта асноўны такі загаловак, які тут быў заўважаны, але замежныя СМІ не казалі пра рэпрэсіі, не казалі пра тое, што вот беларускія СМІ падкрэслівалі пра прызнанне таго, што адбывалася на Акрэсціна, напрыклад. То бок, увага ёсць, але, магчыма, яна зноў жа такі скіравана не крыху не ў той бок, як падаецца нам, ці як бы нам хацелася. Ну і ў беларускім грамадстве зноў жа такі варта падкрэсліць, што вот тут прапаганда вельмі палюбіла гэта інтэрв'ю, бо заўважна, як там яго кавалкі нават на англамоўных версіях нейкіх сайтаў, там вот гэтых дзяржаўных, яны ўсё роўна неяк цытуюцца, прыводзяцца прыклады і гэтак далей. Але я думаю, што іншыя часткі грамадства гэта проста яшчэ раз падкрэсліла вот эту агрэсіўную, неадэкватную манеру размовы чалавека, які прэтэндуе на пасаду лідэра Украіны. То бок яна была абсалютна грубай і недарэчнай, і я думаю, што гэта такім чынам паўплывала на беларускае грамадства добрым для нас чынам. Да? То бок гэта яшчэ раз падсвяціла тыя слабыя бакі, якія ёсць увогуле ў беларускай вот этой сістэме кіравання.
Дзякуй вялікі. Гэта была даследчыца Цэнтру новых ідэй, аспірантка паліталогіі ў шведскім універсітэце Карлстад Леся Руднік. Яна рабіла даследаванне пра тое, як мяняўся медыйны вобраз Беларусі ў 2020-2021 годах. Дзякуй вялікі.
Дзякуй, Ганна.
Ну, всяго найлепшага. Пабачэння.
Да, пабачэння.
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурнівіч, а сёння са мной на сувязі Артём Каскаловіч, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер адзін з удзельнікаў народнага антыкрызіснага кіраўніцтва арганізацыі Павла Латушкі. Привітанне, Артём.
Добрый дзень.
Сёння мы пагаворым з вами пра рэферэндум, так званы канстытуцыйны, які мае быцца ў лютым, правда, яшчэ ніхто не бачыў нават праекту гэтай канстытуцыі, а па-другое, яшчэ будзе некае абмеркаванне, ўнесенне паправак, але тым не менш, гавораць, што ў лютым мае адбыцца. У тым ліку НАУ далучылася да агульнай стратэгіі дэмакратычных сілаў, каб псаваць бюлетэні падчас гэтага рэферэндуму, каб проста яго сарваць. І вось днямі ўжо Александр Лукашэнка і прадстаўнік у базе па тэлебачанні заявілі пра тое, што будуць выяўляць гэтых людзей, будуць ім некім чынам чыніць перашкоды, там навучаць прапанову садзіць на суткі, на 15 сутак за тое, што чалавек будзе гармошкай складаць гармонікам гэты бюлетэнь. На вашу думку, чаму такая нервовая рэакцыя з боку прадстаўнікоў рэжыму, калі, па сутнасці, не сакрэт, што ў Беларусі фальсіфікацыя адбываецца ўжо не першы раз, і, ў прынцыпе, гэтыя лічбы можна было б сфальсіфікаваць на некім іншым узроўні, ЦВК, Лідзі Ярмошынай, ці за кошта, напрыклад, укіду тых галасоў, які адбываецца падчас датэрміновага галасування, чаму трэба шукаць тых людзей, которые заклікаюць, палохаць людзей, которые збіраюцца так рабіць?
Потому что режим никого и ничего не боится больше, чем белорусского народа, объединенного единой целью против единого врага. Все действия, все вот эти комментарии свидетельствуют о том, что единая стратегия, выработанная демократическими силами и гражданскими инициативами, она верна. Почему важно режиму, чтобы было тихо, спокойно и не было никакого противодействия со стороны белорусов? Потому что, несмотря на то, что ЦИК действительно нарисует необходимые цифры, на местах люди будут сталкиваться с непосредственными результатами, с непосредственными объемами тех недействительных бюллетеней, которые белорусы опустят в урну. И мы получим то, что получали в 2020 году. Где-то явка превысит 100%. Где-то начнутся какие-то реакции в избирательных комиссиях. Они захотят уменьшить процент фальсификации. А некоторые посчитают целиком правильно. И это все повлияет на окончательную фальсификацию. Лукашенко нужно, чтобы... После провала на президентских выборах он смог подпитаться хоть какой-то легитимностью, возможно, в своей новой должности председателя ВНС, через референдум, который пройдет по его традиционным правилам. Но уже на сегодняшний день повестку задают демократические силы, и мы видим, что эта повестка абсолютно не нравится режиму, потому что мобилизует общество и создает предпосылки для того, чтобы система дала критический сбой, и референдум не состоялся, и мы получили убедительное тому доказательство.
Тем не меньше, это уже заполохование гучать, и на вашу думку, какие есть подставы, скажем, ну, некие юридичные, хотя, конечно, в умовах правового дефолта завтра про это казать, но тем не меньше, эти действия прописаны, что псылание бюллетеню такой формой, что вы ставите просто там, крыжики, пышечки на конт насупрать обо двух вариантов, что это неким чином перечит закону, что это административное правопорушение, что это криминальное злочинство, бо люди насамрэч этого не ведают на вас.
Хочу сразу оговориться, что мы, демократические силы, предлагаем не портить бюллетени, а делать их недействительными. Разница заключается в том, что испорченный бюллетень по невнимательности гражданин сделал не тот выбор, порвал его случайно, он идет и обменивает в комиссии на новый, и там уже делает окончательное свое решение. Недействительным же признается бюллетень, в отношении которого комиссия не смогла установить, какой выбор сделал в итоге избиратель. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо проставить крестики во всех окошках, которые будут предложены для выбора. Сколько там будет вопросов, как они будут сформулированы. Однозначно надо перечеркнуть все места, которые предназначены для того, чтобы поставить отметку. Потому что пустой бюллетень, на котором будет написано крупными буквами «Я против» или еще что-либо, может быть все равно сфальсифицирован таким образом, что кто-то из комиссии его заполнит пустой и зачтет допустимым для учета в качестве «за» или «против» предложенный вопрос, вынесенный на референдум. Поэтому только поставление во всех клеточках крестиков. Это первый момент. Второй момент – это, естественно, абсолютно законно, потому что избирательный кодекс предусматривает такое понятие, как недействительный бюллетень, и он учитывается в итоговых протоколах, и это возможность узнать те цифры, которые мы стремимся получить. Никакой административной или уголовной ответственности за то, что гражданин делает свой бюллетень недействительным, не предусмотрено. И не предусмотрена возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина во время избирательной кампании любой. Это базовый принцип.
Потому что я узгадываю ситуацию, сдается, это был 2006 год, выборы были. Тогда была пропанова Зенона Позняка, так званого народного голосования, забирать их с собой, так, некую частку забирать их целком с собой. И тогда было несколько выпадков, когда людей затримывали, ну, принамці, я веду особисто, я тогда после працы журналистом на площади, я был на окрестине, и со мной сидел человек, который именно хотел забрать с собой бюллетень, ему поломали ребры. І люди тепер так само можуть боятися після ось заяви таких губазу, що щось таке може повторитися.
Несомненно, в стране, где не до законов, может повториться все, что угодно. Человека будут привлекать к ответственности, естественно, не за то, что он сделал со своим бюллетенем, а за сопротивление работников милиции, мелкое хулиганство и тому подобные вещи. И поэтому демократическими силами было выработано именно это предложение после обсуждения с дворовыми инициативами и с политологами, социологами. Наиболее безопасность способ на сегодняшний день не забирать, не рвать. То есть человек, в принципе, опускает бюллетень в урну. Контроль за волеизъявлением в кабинке, он запрещен. Если к вам подойдут на участке и попросят продемонстрировать, как у вас заполнен бюллетень, ну, это прямое вопиющее нарушение норм избирательного законодательства. При этом попросить это надо будет у 6 миллионов человек. Я думаю, что невозможно это администрировать просто-напросто, поэтому никто на это не пойдет, поэтому и оказывается такое заблаговременное давление, чтобы люди не делали то, что им предлагают сделать демократические силы. То единое действие, которое поможет пошатнуть режим вновь, дополнительно и очень существенно.
Чтобы удокладняючи, завершаючи эту тему признание несоправданным бюллетеня, есть только одна форма, одна возможность. Это поставить на супра двух вариантов отказов. Тушечки, там, крыжики, там, вот в этой просторе, так? Все иншее, оно не будет лечиться, как сортирование бюллетеней. Ну, имею в виду признание его несоправданным.
Основной критерий для избирательной комиссии при признании бюллетеня недействительным – это невозможность установить, какой выбор сделал избиратель. Соответственно, лучше всего это заполнять все предложенные, да, окошки для ответа.
Угу. Когда человек намалюет там кветочку или портрет свой на этом, скажем, на этой просторе, где варианты отказа, то это так само может залечиться, как?
Избирательная комиссия может принимать решение по ситуации. Должны быть заполнены именно эти клеточки. Все остальное пространство бюллетеня может быть полностью зарисовано, но если клетки будут свободны для заполнения, в них может быть проставлен какой-то знак, таким образом будет зафиксирован выбор. Поэтому нельзя допустить именно этого. По желанию люди, конечно, могут оставлять свои послания членам избирательной комиссии, что и планируют делать многие активисты, но наиболее важным это поставить крест на беззаконии, поставить крест на диктатуре, поэтому проставить крестики во всех клеточках, предложенных для ответа.
Они вертаются до силовиков и их реакции. Что, на вашу думку, они реально могут сделать, как мне, ну, перешкодить людям ставить эти крыжишки, эти тушечки на супрасободу вариантов? Есть у них некий инструмент уплывать на то, как люди себе поведут с бюллетенями?
Ну, я могу предположить, что на участках будет вещаться информация о том, как правильно делать выбор, о недопустимости действий, направленных на срыв или бойкот референдума. Какие-то еще психологические воздействия, пропагандистская кампания. Но я убежден, что за спиной избирателя не будет стоять человек в форме, который будет контролировать волеизъявление человека. Если это произойдет, ну что ж, режим распишется в своей беспомощности и зафиксирует то положение вещей, которое на сегодняшний день царит в стране. Я думаю, что это будут просто прекрасные новые видеоматериалы, сопровождающие, описывающие картину положения дел в государстве. Если из-за плеча избирателя будет выглядывать человек в форме или в штатском и подсказывать ему, как необходимо заполнить бюллетень. Поэтому провокации, какое-то давление возможно, но в предложенном на сегодняшний день варианте просто проставить отметки во всех местах для выбора за, против и любые другие, какие будут предоставлены, это наиболее безопасный способ. Мы предполагаем, что непосредственно с этим бороться у режима возможности нет. Только заблаговременно вот то давление, да, пропагандистская кампания, которая сейчас началась, отрабатывать каждого избирателя на участке просто невозможно.
Ну, просто это таки уже почалася эта кампания, умовно кажучи, а уже теперь представники базы силовики кажут, что это, я цитую, это антидержавный крок в псовании этой бюллетеней. То бок можно меркаваць, что их просто супрадзеянне таксама вашей стратегии будзе ўзмацняцца, калі будзе абвешчана таксама дата. Яны абяцаюць ізаляваць людзей, якія будуць заклікаць да такой стратегии ўнутры Беларусі, за мяжой. Ну, вы знаходзіцеся за мяжой, вас это можа ў меншай меры непакоіць. Але як вы скажыце, ці бачыце вы інструмент змінімізаваць увогуле магчымасць рэпрэсій для тых людзей, якія ў Беларусі? Увогуле не казаць пра гэта, Ну, потому что люди потерпят, сказали, зараз на вот за бескрыдные комментарии на конт иммигрантов, что вот дверь, вот Ирак, и за промышаются, оправдываться перед камерой.
Сейчас для тех, кто находится за границей, режим также предлагает замечательное нововведение, чтобы мы не чувствовали себя обделенным вниманием. На самом деле ситуация заключается в том, когда мы говорим обо всех аспектах, не умалчивая правду, как это любит делать режим, то да, действительно, административным уголовным законодательством предусмотрена ответственность в той или иной мере за призывы к срыву, к бойкоту избирательного процесса. Но надо понимать, что все-таки речь идет о каких-то публичных высказываниях, которые бы пропагандировали эту идею. Мы же говорим о том, что это личное дело каждого избирателя, как ему поступить со своим бюллетенем на участке в день голосования. При этом абсолютно является законным рассуждение на тему, как мне поступить в ходе референдума, позиционирование своего выбора без предложений другим людям присоединиться. Мы призываем максимально активно обсуждать с родственниками, с друзьями, с соседями, в социальных сетях о том, что планирует режим совершить в ближайшее время в Беларуси. Очередное преступление. Вполне законно белорусу, каждому оказывает сопротивление, когда в отношении его совершается преступление. В данном случае оно будет совершаться. Это конституционный переворот. Поэтому первично то, что в стране сейчас происходит силовое удержание власти абсолютно противозаконное и антиконституционное, и граждане Беларуси не совершают преступления опрокидыванием этого референдума. Они противодействуют всего лишь очередному эпизоду того преступления, которое в отношении них совершает режим. Поэтому еще раз, естественно, каждый белорус должен быть максимально осмотрителен и обезопасить себя. Поэтому не надо постить в социальных сетях высказывания, которые будут содержать призывы к какому-то действию. Но абсолютно нормально говорить о том, какой личный выбор каждый белорус планирует сделать в ходе референдума, делать этот выбор и фиксировать свой выбор для себя или для того, чтобы отправить его в платформу «Голос». То есть делать бюллетень недействительным – это законно, никакой ответственности за это не предусмотрено.
А как вы сами меркуете, что чего бы докладнее боится наибольшая влада? Это бойкоту голосования, или все же таки той стратегии, которую вы пропоновали, то есть псование бюллетеня?
Ну, если они только и говорят о противодействие предложенной стратегии и делать бюллетени недействительными, то это абсолютно однозначно отвечает на вопрос о том, что бойкота режим не боится, никогда не боялся, он только насмехался, никогда перед избирательными кампаниями, где выдвигались какие-то стратегии бойкота, не шла речь о том, что это незаконно, хотя как раз-таки именно бойкот, он первично незаконен и запрещен избирательным кодексом к пропагандированию во время агитационной кампании тоже. Бойкот для режима выгоден, потому что бойкот невозможно зафиксировать. У нас 5 дней досрочного голосования, избирательные участки находятся в местах массового скопления людей, которые посещаются регулярно, это школы, общежития, на производство где-то. То есть даже при съемке 24/7 избирательного участка невозможно зафиксировать бойкот. Люди постоянно будут заходить, выходить. Непонятно, это простые посетители или избиратели. Поэтому рисуется высокая предварительная явка, как мы видели, да, из каждой избирательной кампании аппетиты возрастают, потому что режим понимает, что в основной день голосования явка как раз-таки будет низкая, как это было всегда. И чтобы цифры сошлись, потому что в основной день голосования фиксировать как раз-таки явку проще и возможно с высокой степенью уверенности, нагонялась цифра предварительного голосования. Ну вот. В случае бойкота, ну, это идеальный вариант такой, который неоднократно уже состоялся. Когда же люди массово приходят в один день на участки, мы получаем те фото и видеокадры, которые мы получали в 2020 году. Люди пришли, вот они есть, вот они делают свой выбор, вот они обозначают свою гражданскую политическую позицию.
Артем, еще наприкінці одне питання. Я хочу зараз процитувати вашу былую, магчыма, медіа-начальницу. Ну, принамсі, ви працювали в одній структурі адміністрації президента. Это Ольга Чуприс, намісниця керівника адміністрації президента. Вона коментувала так само голосування під час референдуму і сказала, що коли, в принципі, люди не проголосують за нову конституцію, то ніякої трагедії не буде, просто буде діяти далі стара конституція. Але вона сказала, що тоді просто громадяни не отримають той, чого б могла пропонувати нове. Тобто там ніякі, там, скажімо, речі, можливо, ніякі більш важливі, ніякі менші, але, звісно, саме гучне – це буде обмежування повноцтва президента двома термінами. На вашу думку, це не заманливає гэта пропанова все ж таки для того, каб пайсці проголосувати за нову конституцію і принамсі отримати цю гарантію, що Лукашенко принамсі 60 год буде тільки, а не там до смерти, до 100 годов, коли там придумують еліксир?
Ну, якщо білоруси вважають, що є смисл поміняти два срока президентства на пожизненное правление Лукашенко в виде председателя Всебелорусского народного собрания, то пускай поддерживают вынесенную режимом конституцию. Во-первых, проекта никто до сих пор не видел. Сроки вынесения его на общественное обсуждение переносятся. Сроки самого референдума, я думаю, тоже будут отодвигаться. Это все говорит о том, что режиму, во-первых, не нужен этот референдум. Он его боится, потому что для него это очередная проверка на прочность и очень серьезная. Лукашенко боится потерять управляемость страной, сменив кресло президента на другую должность. Белорусам вместо этого будет предложен отказ от нейтралитета, отказ от признания территории безъядерной зоны, возложены обязанности по участию в финансировании государственных расходов более явно, чем сейчас, и прочие малопривлекательные вещи. Следует также напомнить, что в том же интервью Ольга Чуприс сказала о том, что не придут, ну и хорошо, что еще раз подтверждает теорию о том, что режим будет скорее склонять людей к бездействию, чем к какой-то активности. Но однозначно надо понимать, что они будут рисовать цифры в поддержку этой конституции, цифры большие, до 90%, исходя из тех заявлений, которые делает Лукашенко, тем проще нам будет всем выявить фальсификации и, я надеюсь, собрать достаточное количество информации, чтобы показать, что референдум в принципе не состоялся, не имеет никаких юридических последствий, и жить по новой конституции может только режим в очередной раз в отрыве от всего общества и страны в какой-то собственной параллельной реальности.
Дякую великий Артем. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Артем Проскалович, былый супрацовник администрации президента, а теперь представник народного антикризисного керавництва Павла Латушки. Вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас в празе працевал Дмитрий Гуриневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу я ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Перед поделами Речи Посполитой и оккупацией белорусских земель в России вуниятами, або греко-католиками, были более за 3/4 наших предков. Вуниятство, якое заховывало идентичность верников, могло стать национальной религией белорусов. Тому так ненавидели его российские, светские и духовные влады. Мои сегодняшние герои отрицали вуниятскую церкву у 20-м стагодзе. Той не верить, кто не живе поводле веры своей. Отец Андрей Тикота прошел свой крыжовый шлях у сгоде воли и сумления под знаком веры в Бога и в Беларусь. Уже в Виленской семинарии, а затем у Петербургской духовной католической академии, он належал до белорусских культурно-осветных гуртков. У 1917 удзельнічаў у першым з'ездзе беларускае каталіцкае духавенства. Цікота не проста вітаў нараджэнне незалежнай беларускай народнай рэспублікі, а быў абранай у яе раду. На пачатку 1920-х ён уступіў у ордэн марыянаў і ўзначаліў друйскі кляштар, які віленскі біскуп Юрый Матулевіч марыў зрабіць беларускім рэлігійным цэнтрам. Але сталася іначай. Андрэй Цікота не змог пратыстаяць ціску польскіх шавіністаў. Ён браў удзел у 5-м уніістычным кангрэсе ў чэшскім Велеградзе. У 1933-м яго бралі генералам ордэну марыянаў, а затым Ватыкан прызначыў айца Андрэя апостальскім адміністратарам для каталікоў усходняга абраду ў Манчжурыі. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны Цікоту разам з іншымі святарамі харбінскай місіі напаткаў трагічны лёс. Кітайскія камуністычныя ўлады перадалі місіянераў органам савецкай дзяржбяспекі. Айца Андрэя абвінавацілі ў шпіянажы адначасова на карысць Ватыкану і Японіі. За такія сфабрыкаваныя органамі злачынствы сталінскі суд даваў 25 гадоў канцлягеру. Лісты Цікоты з-за калючага дроту да кіраўніцы супольнасці беларускіх сясцёр-эвхарыстак маці Апалёніі Пяткун сведчыць, што ўладыка, трываючы пакуты, думкамі быў у Беларусі. Можна жыць на чорных сухарах і вадзе, а нам яшчэ даюць вызначаную страву. Сяджу з цяжкасцю, але калі ляжу, то болю амаль не чую. Штодня малюся за вас, за ўсіх парафіянаў і за Беларусь, пісаў ён у 1951. Арыштаваны разам з Цікотам святар француз Поль Шалей пакінуў сведчанні, што беларускі субрат падчас следства і ў турме паводзіўся гераічна і заручыўся з Богам як сапраўдны пакутнік. Цяпер адбываецца працэс беатыфікацыі айца Андрэя. На былых лагерных могілках у пасёлку Навачунка Іркуцкай вобласці усталяваны памятны крыж Андрэю Цікоту. Мемарыяльны крыж удзячныя вернікі беларусы паставілі свайму святару і на могілках у смаргонскім мястэчку Жодзішкі. Хачу прызнацца, што пашанотліва ставячыся да дзейнасці ўсіх беларускіх айцоў-марыянаў, якія пакінулі глыбокі след у гісторыі нашага нацыянальнага і рэлігійнага руху, з адным з іх я адчуваю асаблівую метафізычную сувязь. Казімір Смулька з'явіўся на свет на цэлае жыццё раней за мяне. Быў 13-м сынам у сялянскай сям'і, вучыўся ў віленскай каталіцкай семінарыі і стаў манахам. Але ў нашых лёсах было і нешта агульнае. Смулька, як і я, заўсёды шкадаваў, што нідзе ніколі не меў магчымасці вучыцца па-беларуску. Адно, што ў ягоных школах усё было па-польску, а ў маіх па-расейску. Смулька, як і я, насуперак забароне бацькоў, любіў у дзяцінстве чытаць па начах. Праўда, у мяне быў ліхтарык, а часам дзеля рамантыкі і слоечак з светлякамі, а ў яго – свечка. Ён, як і я, ніколі не гарнуўся да вайсковай службы і ў першую усясветную вайну вырашыў з рэлігійных перакананняў пазбегнуць прызыву на фронт. Хаваючыся ў сваякоў, Казімір мусіў весці начны лад жыцця, што разам з інтэнсіўным чытаннем прывяло да раптоўнай страты зроку. Ад таго часу ён крыху бачыў адно ў дзень. У 1920-м бальшавікі арыштавалі Смульку як польскага агента. У 1938-м палякі вывозілі айца Казімера з славутага друйскага кляштару ўжо як небяспечнага беларуса. Рэшту жыцця ён правёў у марыянскім кляштары ў польскім Скурцы. Не толькі за кляштарнымі сценамі, але і ў цэлым ордэне Смулька меў славу выдатнага спавідальніка. Цалкам страціўшы зрок, ён адпраўляў набажэнства для сляпых, уражваючы ўсіх тым, як беспамылкова чытае з памяці Евангелле. Паводле аповедаў старых скурыцкіх марыянаў, у келлі айца Казімера заўсёды прыцішана працаваў стары, але надзейны радыёпрыймач, и в день и в ночи настроенный только на хвале белорусской службы «Радио Свобода». На ироничное часом пытание братов, чему он николи не вымыкая радуя, отец Казимир завсёды серьезно отказывал. Боюсь пропустить на вину, что Беларусь стала незалежная. Той, кому довелося хоть кольки дзён прожить под гостинным дахом белорусской католической миссии у Лондоне, погодится, что присутность колишнего эректора архимандрита Льва Гарошки отчувалася там на каждом кроку. Отчувалася и в белорусской греко-католической церкве святых Петра и Павла на Холден-Роуд, и в залях белорусской библиотеки имя Франциска Скорины, основою якой, до речи, стали книжные и рукописные сборы «Айца Льва». Отчувалася и на Логовине при тамтейшем доме Мариянов, где архимандрит любил у вольную пару, вспоминаючи юнацтво, широко помахать косой. Ён вучился в Новгородской белорусской гимназии и Львовской духовной академии, студиевал теологию в Инсбруку, выдавал белорусский молитовник у Риме, керовал Лондонской белорусской школой имя святого Кирилла Туровского и белорусской секции «Радуя Ватикан». Только человек злосливый те обыяковый назове ягоный шлях по кручастым. Это было плавание корабля, який ведая, у якую гавань керуется – а тому сподорожные вятры ночуют у ягоных ветерзях. Основной темою своих навуковых доследований Лев Гарошка зрабил ролю церквы, найперш греко-католицкой, у консолидации и национальном отраджении белорусов, яких светские и духовные влады России и Польши разглядали як головный объект их ассимиляторской политики. Блискучая адукация и володание 10 мовами уводили айца Льва в осяроддзе европейской духовной элиты, где он николи не покутывал ни на якія застарелые белорусские комплексы. Найлепшим сведчением гэтаму есть выдаванный у Парижа, а затем у Лондоне часопіс «Божим шляхом», с матгадовым редактором якого был Гарошка. Ягоная земная стежка оборвалася подчас операции у парижским шпитале. «Жив як лев, а помер як ягнё», писал у развитальном слове белорусский бискуп Чеслав Сіпович. Достипный в острый розум Льва Гарошки должен свое житё у ягоных книгах. Святая Евфросиня, Братслава Полоцкая, патронка Беларуси, наука и религия, под знаком русская и польская веры. Выдаденная першопочаткова у Парижа и Риме, гэтые книги побачили свет и в сучасной Беларуси. Працуючи над именами свободы, я знов и знов сумовничал с айцом Львом, и что раз это робилося маленьким святом. Користаючися намалеваний лондонським сябром схемою, я знайшов на могилках святого Панкрата у британской столиці невеликий білоруський некрополь. Побыть с агульным помником айцам Льву Гарошку і Язепу Германовичу, відомому як поет Вінцук Адважний, там спочиває прах у ладики Чеслава Сіповича, першого білоруського греко-католіцького біскупа 20-го стагоддя. На надмогіллі надпис латинкою – каб усе былі адно. Пакліканне да царкоўнага жыцця Чэсь адчуў з дзяцінства, што і прывяло яго ў гімназію пры друзькім кляштары беларускіх айцоў Марыянаў. Як самыя багаславёныя гады прыгадваў Сіповіч час, калі слухаў у віленскай альма-матер курсы філазофіі і тэалогіі, ды жыў у доме Марыянаў, якім кіраваў айцец Язэп Германовіч. Атрымаўшы магчымасць працягваць навучанне ў Рыме, Чеслаў прыняў бізантыйскі абрад. Грыгарыянскі універсітэт ён скончыў ужо святаром. Пасля вайны Сіповіч стаў заснавальнікам і першым рэктарам беларускай каталіцкай місіі ў Лондоне. Там браў чынны ўдзел у дзейнасці згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі і ангельска-беларускага таварыства, шмат гадоў супрацоўнічаў з часопісам «Божым шляхам». Гэта айцец Чеслаў навярнуў да беларушчыны выпускніка Сарбоны і Оксфорду Гая де Пікарду. Як апостальскі візытатар беларусаў каталікоў абодвух абрадаў у эміграцыі Чеслаў Сіповіч здзейсніў два падарожжы вакол свету, прывозячы адусюль бібліяграфічныя рэдкасці для фондаў будучай лённдонскай бібліятэкі імя Скарыны. Пазней бібліятэка зрабілася найбагацейшым беларускім кнігазборам па-за межамі Беларусі. Адкрыццё Скарынаўкі ў 1971 падаравала яму адзін з самых светлых момантаў жыцця. Ёсць нешта сімвалічнае у тым, што якраз у дзень адзначэння дзесяцігоддзя бібліятэкі уладыка адышоў у лепшы свет. Сіповіч толькі-толькі паспеў адслужыць святочную літургію ў лённдонскай беларускай царкве святых апостолаў Петра і Павла. У памяці многіх уладыка застаўся асобою далёкай ад аскезы. Літаратуразнаўца Беларусі Арнольд Макмілін згадвае, як біскуп любіў уладкавацца ў садзе пад яблыняй з томам Дастаеўскага і бутэлькою шаблі. На пачатку гэтага стагоддзя выйшла кніга выдатнага рэлігійнага дзеяча нашай эміграцыі, гісторыка беларускай царквы айца Александра Нацтана, біскуп Чеслаў Сіповіч, святар і беларус. Кніга адразу трапіла ў разрад рарытэтаў. У Друйскім касцёле Святой Тройцы да стагоддзя Сіповіча усталяваная мемарыяльная пліта, выгнанаму сыну гэтай зямлі удзячная суродзічы. Часам хочацца даць партрэт чалавека адным словам. У выпадку с айцом Александрам Нацтанам гэтае слова «прасветлены». Калі гаворка пра святара, не трэба тлумачыць «прасветлены кім». Мне выпало наведаць не адну сотню храмаў розных канфесіяў, але ніводны з іх не быў сугучнай маёй душы так, як беларуская грэка-каталіцкая царква святых Петра і Павла в Лёндоне. Чаму? Таму што там служыў святар, які болей за любую іншую сустрэтую мной духовную асобу адпавядаў свайму чыну. У дзень, калі чорнай птушкаю ударыла ў грудзі вестка пра сыход духоўнага лідара беларускай эміграцыі, гісторыка, перакладніка літургічных тэкстаў, я не згадваў таго, што кожны можа прачытаць у сеціве. У памяці ажыла будзённая лённдонская раніца, калі, крыху заспаўшы, я на дыбачках увайшоў у царкву і не адразу зразумеў, што разам з айцом Александрам нас на набажэнстве усяго двое. Да насамрэч я, вядома, памыліўся. Разам з намі у сценах храму невідочна, але надзіва адчувальна былі прысутныя і архімандрыт Лев Гарошка, і біскуп Чеслаў Сіповіч, і той 14-гадовы беларускі падлетак Вуніят, якога расійскія калінізатары в асобе акружнова паліцейскага апостала Навіцкага у 1839 не здолелі перавесці ў пральную веру нават з дапамогаю 200 розгаў, аб чым распавёў у сваім колакалі Александр Герцен. Цуд заўсёды быў сайцом Александрам, здавалася на адлегласці выцягнутай рукі. У 1990 годзе сваім першым прыездам у Беларусь пасля пакутліва доўгага, амаль бясконцага расстання Александр Нацтан адрадзіў нашу уніяцкую царкву. Калі пасля рэферэндуму 1995-га з выдавецкіх плянаў выкінулі нашу з Геннадзем Цагановічам кнігу пра 10 вякоў беларускай гісторыі, макет патрапіў да рук айца Александра, і кніга выйшла. Выйшла першы раз, потым другі, трэці. Падчас апошняга наведвання радзімы айцец Александр вінчаў нашага сына Богдана з Яніной. Святкаваць падзею паехалі ў музей народнай архітэктуры ў Строчыцах. Перад за століцай завіталі ў колішнюю уніяцкую пакровскую царкву. З першымі крокамі айца Александра пусты, даўно пакінуты вернікамі храм страпянуўся, ажыў, адгукнуўся нечаканымі проймамі, гукамі і пахамі. На вуліцы толькі што шалела непагадзь, а тут У вакенце зазірнула сонца. Вобраз строчаскай пакроўкі адгукнуўся на поўначы Лондону ў Фінчлі новым будынкам беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага. Аўтар праекту храму, які ўжо адзначаны дзясяткам архітэктурных прэміяў, колішні прыхаджанін айца Александра, архітэктар Дзыуай Рафаэль Со. Прыйдзе час, я веру, айцец Александр будзе належаць да ліку святых беларускай зямлі.
Імёны свабоды прадстаўляў пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. Тэксты вы можаце прачытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.